Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у известного рок-музыканта, певца и композитора, фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова. Сергей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сергей Скачков – музыкант, певец и композитор, лидер-солист группы «Земляне». Родился в Ленинграде в 1956 году. Параллельно с учебой в Ленинградском техникуме морского приборостроения начал выступать в питерских рок-коллективах. С 1980 года по приглашению продюсера группы «Земляне» Владимира Киселева Сергей становится клавишником и вокалистом коллектива. Ансамбль «Земляне» завоевал всесоюзную популярность. Коллектив сотрудничал с ведущими композиторами своего времени – Марком Фраткиным, Владимиром Мигулей, Юрием Антоновым, Вячеславом Добрыниным и многими другими. Песни «Землян» звучали по радио и телевидению. Гастрольные туры включали в себя до сотни концертов в месяц. В 2006 году фронтмен группы Сергей Скачков был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Сегодня группа «Земляне» продолжает радовать своих поклонников концертными выступлениями, новыми пластинками и нередким появлением на телеэкранах. Сегодняшняя встреча не исключение. Сергей Скачков в программе «Канон».
Большое вам спасибо за приглашение в ваше уютное такое гнездо, перед которым растет не только трава у дома, но и прекрасное пестовское водохранилище раскинуло здесь.
Да, места здесь замечательные.
Вспомнил не случайно песню «Трава у дома», мы к ней обязательно чуть позже вернемся, а вспомнил, потому что хочу построить нашу с вами беседу на основе лейтмотивов и тем некоторых ваших песен. Давайте попробуем.
Давайте попробуем.
Мне кажется, можно начать с «Красного коня». Ярким солнцем залитой, машет гривой золотой, мое детство – красный конь. Каким вот оно было, ваше детство? Ваше питерское детство?
Детство?
Солнечное, золотое?
Детство у меня было неплохое. Я проводил его каждое лето в пионерском лагере Ленинградского ликеро-водочного завода. На самом деле пионерский лагерь был, наверное, один из самых лучших среди пятерых вот, в округе, да, в Колтушах под Питером, было еще четыре лагеря, всего пять. Металлический завод, потом еще какой-то, я же не помню, честно говоря. Но вот самый такой крутой лагерь, наверное, тоже, был
неудивительно.
Ликеро-водочный. Мало того, туда приезжали иностранные делегации все время. Вот, поэтому дети жевали жвачку все время. Вот это ж круто было.
То есть хиповать вы стали еще?
Да, я там жил вот с полутора лет. Моя мать там работала врачом. А бабушка там уборщицей была в изоляторе. А вообще они с председателем завкома и с директором ликеро-водочного завода прожили всю блокаду. То есть дверь в дверь. И, в общем, в одном доме жили, в одной парадной. Поэтому так вот и сложилось мое детство.
Кроме лагеря, это же все-таки, наверное, летний период.
Да, летний
период. Вот осень-зима. Как вы зимовали?
Тоже очень много у меня воспоминаний. Видимо, не знаю, детские сады, что ли, тогда хорошие такие были. Он находился на Таврической улице. Таврический сад, там, где находится вот Смольный. Угу. Смольный, где Ленин, Дума наша заседала. В те вот дореволюционные времена, исторический центр, музей Суворова, очень красивое здание. И вот в старом фонде там находился этот детский сад. Я помню, что там были белочки, а всякие животные. И ходили мы в парк все время гулять. И занятия у нас были и по музыке, даже эстетика была, вот, надо сказать.
Культурная столица-то Питер.
Ну да, культурная столица. И помню, я прекрасно пел то «Березка», то «Рябина», «Куст ракиты над рекой». Вот. Ну, одна из таких песен, которые, наверное, во всех детских садах и школах пели.
Ну, вам можно теперь тоже выходить.
Да, и потом там же я учился.
«Рябина над рекой».
Да, у Смольного собора была музыкальная школа. В общем, это центр Ленинграда, Петербурга.
Вот вспоминаю еще вашу одну песню «Взлетной полосой перед тобой вся жизнь». Вот что стало для вас взлетной полосой? Вы говорите, вот мать врач, отец офицер. Как вот в простой советской семье получился музыкант?
В то время всех детей практически, наверное, у кого слух был, отдавали либо в музыку, либо в спорт. Ну, в общем-то, как и сейчас, наверное. Я вот уже с детского сада я ходил к частнице, занимался на фортепиано. А потом поступил, отдали меня в музыкальную школу. Я там проучился, по-моему, да, 4 года. Потом мы переехали, со школы пришлось закончить с музыкальной. Вот.
У вас тяга вообще была? Вам нравилось?
Нет, вот это, наверное, первый мой протест был как раз перед отъездом, когда я маме сказал, что я хочу к Ольге Иосифовне и больше не пойду в эту школу. Ну, а потому что, на самом деле, она такая, школа была достаточно... Ну, после нее уже можно было поступать как училище, после нее можно было поступать дальше, заканчивал то общеобразовательную школу и музыкальную вот эту школу, можно было поступать в консерваторию сразу, то есть это не как, как училище оно было такое.
И отбили желание до вас?
Ну, у меня, потому что все играли там во что угодно, в футбол, а у меня, значит, там предмет 3 дня в неделю и 2 дня в неделю сольфеджи, то есть получается, что ребенок
5 дней занятий.
5 дней занятий, да, это ерунда была. И меня это жутко разочаровало.
А какие у вас вообще мысли были? Кем хотели стать?
Сначала я хотел быть шофером, потому что там у нас в этом пионерском лагере дядя Вася ездил за молоком. Он, проезжая мимо изолятора, бибикал. Я выбегал, садился ему, до педали не доставал еще. И рулил за молоком. Потом я хотел быть моряком, потому что отец Фрунзе закончил. И очень много знакомых, они Северного флота были, военные, капразы, там, контр-адмиралы, которые командовали подводными лодками атомными. И меня это тоже как-то вот... Ну и, конечно, космонавтом.
Ну тут поэтому земляне, наверное.
Земляне родились...
Мечта космическая-то.
В 68-м году.
Я а как тогда... родились? Вот помните этот момент?
Я пришел в 79-м году. То есть 10 лет с 68-го до где-то 78-го года.
Где земляне летали?
Да, это одна из лучших команд в Питере была. Земляне, мифы, россияне, такие, ну, группа андеграунд. Они в то время уже... играли и собирали большие залы.
А вы эти 10 лет вы где были?
Были. А у меня своя была.
Почему
группа.
Почему вас не нашли? А? Почему сразу?
Ну, потому что нашлись? Мы друг друга все знали, потому что все играли либо по танцу, в центр не пускали в города никого. Поэтому все работали по каким-то дворцам, домам культуры. Даже в областные центры сложно было пролезть. Там надо же было начинать все по рапортичке. Вот. И надо было с вальса начинать.
Вы начинали?
Программу мы сдавали, потом это происходило так, ты играешь вальс, и первое отделение, там, минут 15 ты играешь по рапортичке, потом директор говорит, что никого нету, из, ну, там...
Чинов из этих?
Да, из культуры местной. Угу. Можете...
И что же вы играли потом?
Вот...
что? Ваша музыка
Дипепл,
какая? Дипепл?
Юрахип, Лед Зеппелин.
Битлы на вас особо не оказали?
Нет, не оказали как-то. Я мимо почему-то прошел. Нет, они мне нравятся, но вот одна из первых групп, которую я... Тем более у меня проблемы семейные возникли где-то в 4-м классе. У меня не было ни магнитофона, так что я всю информацию черпал у своих друзей. Вот. И так получилось, что вот первые группы, которые я услышал, и это Creedence и Shocking Blue.
Петь, когда начали? Вот вы бросили фортепиано,
после
что было потом?
То березка, то рябина. У нас, к сожалению, петь не учили. У нас было, не знаю, в Институте культуры было отделение вокальное.
Ну, это академ?
Да, но такого вокала не учили, поэтому мы сидели и в основном все снимали. Я уж не говорю о том, что, не дай бог, ты там как-то... То есть рок построен на пении... связками, в общем-то.
Ну, тут же можно было и сорвать так тоже, не умеючи-то.
Ну,
ну поэтому кто об этом думал, что естественный отбор, сорвать, поэтому лучше.
Я за всю свою жизнь при такой сумасшедшей работе один узел только заработал. И то при таких обстоятельствах сложно было не заработать. Ну, а что, желание-то было огромное, поэтому в основном все учились, снимая. То есть весь текст записывался непосредственно с пленки, записывался русским текстом, потому что при исполнении одно дело, когда ты говоришь, другое дело, они там проглатываются. И всем хотелось, чтобы это было в ноль.
Угу, по ферме.
По ферме, да. И поэтому снималось все. Вот. И гитаристы, и музыканты, и барабанщики, и баси. Все сидели и снимали.
Вы вот говорите обстоятельства, вот узелки на связках, обстоятельства. Ведь у вас действительно в ваш золотой период до сотни концертов доходило. Как вот это физически выдержать? 100 концертов в месяц?
Ну, это не... Я не знаю, как это. Я сейчас не могу себе представить.
Это сколько концертов в день вот, в среднем?
Ну, в среднем 3. В выходные доходило до 6, допустим.
А концерты вот двухчасовые также или как?
Полуторачасовые.
Полуторачасовые. Но все равно это нагрузка огромная.
Да. Ну, обычно мы брали всегда второго вокалиста, чтобы не было срывов вот как раз. И да все равно вдвоем-то, боже, периодически у кого-то проблемы возникали. Потому что это переезды, перелеты, там, и это же тоже сказывается. Концы вот эти в нашей стране, там, улетаешь куда-нибудь. У меня есть фотография из Петропавловска, и там стадионы. Вот стадионы по 4, по 6 тысяч народу, по 3 в день. А аппаратура на тот момент была своя, с собой ездила. И все равно она не рассчитана была на такую аудиторию огромную. Тем более на открытом воздухе. Но это все сказывалось на голосовых связках тоже.
Дрова у дома, зеленая.
когда выросла вот эта вот трава у дома, как вы пережили этот период популярности этих медных труб?
Я, в общем-то, легко всегда переносил это.
То есть никаких звездных болезней?
Да нет, что-то
у землян не было.
Меня не зацепило как-то, да, особо. Всегда, что касается своих братьев по цеху, всегда относились с пониманием, если там вот работали, как правило, кто-то у нас вначале был на разогреве всегда. Отличные всегда были отношения со всеми, всегда друг другу чем-то помогали, если какие-то проблемы с аппаратурой, с инструментами возникали.
Вообще земляне это были советские, наверное, я не знаю, с чем сравнить, Pink Floyd. По аппаратуре.
Там ну, и свет к нам лучший, частенько и звук. Залетали в гримерку. То голландцы, то еще кто-нибудь с восторженными.
А у вас откуда это все? Вы сами все мастерили?
Сами делали все. С восторженными.
Левша русский.
Ну, в Питере я, допустим, делал маршаловские колонки. Вот. Мой товарищ делал непосредственно для них усилители. У меня на каждой фанере стоял штамп Маршалла. То есть я их продавал за фирменные.
Вот, то есть музыкант, помимо музыки, он...
Это вот до...
Это только верхушка айсберга, да?
Да, то есть я не успевал себе на сцену ставить колонку, как уже ее приходили и заказывали. А третий нас друг, работая на ЛАМО, делал мирового уровня динамики. И низкочастотные в основном ценились, потому что у нас в стране не было, кроме Кинапа там. Вот эти вот аппаратуры, которые в кинотеатрах работали. Вот. Но это низкочастотная динамика, которая на раз, как бы, то есть там басист взял ноту, и нет динамика низкочастотного. Поэтому делались гауссы вот такие, они по 200 ватт уже были. Вот это все русские кулибины. То есть потом появились связи со Свердловском. Там тоже у меня до сих пор друзья есть, которые самопальщики, которые тоже занимались колонками, динамиками, чем угодно. Гитарами Решетников такой был. Он делал такие престижные, что закачаешься. Вот я один мог отличить. Когда я видел, что кто-то купил гитару, вот смотри, какой у меня. Значит, я говорю, дай-ка посмотреть. Я не говорил обычно, но так.
Да, вот удивительно, что гитара. Раньше вот человеку нужно было достать все это самому, где-то найти, сделать. Сейчас все есть, и как-то, на ваш взгляд, сейчас как развивается музыка популярная?
Музыка или аппаратура?
Ну, наверное, все-таки это связано. Вот раньше нельзя было ничего достать, и как-то стремление было во всем.
Что касается аппаратуры, то как была, не знаю, у гитаристов есть пару комбайтов Fender и Marshall, ну, не знаю. Остальные, я бы, допустим, на остальные, и то они все, заразы, китайские сейчас, поэтому тоже проблемы возникают. Для того, чтобы выбрать хороший аппарат, нужно. Так же и на бас-гитаре, так и барабаны.
Ну, а музыкальное развитие, вот, молодежь, вы слушаете сейчас?
Я могу сказать, что очень много молодых исполнительных. Раньше, я думаю, что их тоже было много. Просто об этом никто не знал. Мы многих музыкантов забирали из кабаков. Вот. А сейчас-то просто, ну, навалом.
А потом в итоге трава у дома ушла во все кабаки, и сейчас она до сих пор звучит.
Ну, немногие кабацкие музыканты говорят, сколько мы на вашей траве заработали. Вот. Сумасшедшие.
А
деньги.
Как вы познакомились с Мигулей?
А у нас был басист такой,
Владимир Мигуля.
Да, у него была, у Володи была своя группа. Вот. Насколько я помню, он там, по-моему, работал как раз в этой группе. Он тоже питерский. Потом их познакомили с Киселевым. Ну, и первый песню, которую Володя дал, это 80-е годы, «Карате» такая песня была, то, что как к олимпийским играм. И она звучала, в общем-то, по всем радиоточкам там.
А ведь «Трава у дома» тоже звучала, он ее исполнил сольно.
Да, он уже вот в 81-м году, он, ну, послушал, что вроде как неплохо получается, дал вторую песню «Каскадёра». А вот в 83-м «Траву у дома», как раз с 81-го уже «Траву у дома» Володя сам исполнял.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. А звезды тем не менее чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны.
А что это за человек был, расскажите?
Хороший, очень приятный, интеллигентный, светлый человек. И прекрасный композитор, мелодист. Поэтому песни такие.
Да, Царство Небесное. Жалко, что человек рано ушел.
Да, рано, к сожалению, ушел. Ну, а наша... Мы... Заслуга, наверное, то, что мы неплохо их аранжировали. Поэтому они получили такой успех. Ну, и на тот момент группа была на подъеме.
Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня мы в гостях у фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова.
А снится нам трава